Корякин. За спорт.
Добрый вечер, дорогие друзья, и мы снова начинаем. Я ведущий журналист Кирилл Зангалис и вице-чемпион мира по шахматам Сергей Корякин. Не одним баскетболом жив наш эфир. У нас, наконец-то, бокс. Почему говорю «наконец»? Потому что бокс — это мечта всех мальчишек. И у нас каждый раз это именно так, потому что опять у нас замечательный человек, выдающийся спортсмен. Это Алексей Папин. С недавних пор мой действительно хороший друг. И Серега, добрый вечер. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. И предлагаю перейти нам всем на «ты» сразу же по нашей традиции.
Я не возражаю.
Как дела, Серег? Как ты, Леш, как настроение в этот душный летний вечер? Вот мы встретились, а на улице прям печет.
Все супер, все замечательно, погода отличная, настроение тоже, соответственно, отличное.
Да, отлично тоже, у меня все хорошо. В Ялте погода, ну я не знаю, там, мне кажется, по ощущениям под 40, вот такой вот час пик. Ну, конечно, меньше, но все равно очень-очень жарко. Ладно, ну, Алексей, да, я хотел вот начать с вопроса, вот как вообще вышло так, что ты пошел именно в единоборство?
Да, я думаю, за меня выбор этот был сделан, наверное, ситуацией в стране. 90-е годы все старались, чтобы каждый мог постоять за себя. Ну и отец в первую очередь отправил меня в секцию кикбоксинга, бокса, привел меня туда за руку. В принципе, нам всем, как любому мальчишке в то время, хотелось заниматься единоборствами, боксом, кикбоксингом. Все выросли на фильмах там, с Жан-Клодом Ван Даммом, с Чак Норрисом, Джеки Чаном, которые красиво махали руками, ногами, были подкачанные ребята, могли одним ударом семерых, да, то есть, естественно, хотели быть все похожими на них. И когда стало популярно вот эти вот всякие единоборства, кикбоксинг, карате, я не был исключением, мне также хотелось быть похожим на них и заниматься единоборствами. Ну, и отец меня как раз-таки отвел в секцию кикбоксинга, где я, наверное, прижился, провел свои первые поединки. Затем меня понесло по разным другим видам спорта, единоборствам. Это дзюдо, карате, айкидо, хоккей, футбол. Чем только не занимался. Шахматами не занимался. Но это еще впереди. Не поздно, да, еще не поздно.
Шахматами можно всегда начать заниматься.
А мама не боялась? Обычно мама говорит, нет, только не это, голова тебе отобьют там все голову, вот лучше в шахматы, потому что ни в коем случае не в бокс. Вот меня, я хотела, мне мама сказала, нет, сынок, тебе голова дана, чтобы думать, и мало кто знает, что боксеры очень интеллектуальные ребята.
Ну, у нас традиционная семья с традиционными ценностями, поэтому папа глава семьи. Как папа сказал, там,
ура, патриархат.
Да, в принципе, это не обсуждается. Вот, поэтому обсуждений каких-то не было. Конечно, мама переживала, там, а вот нос разбили, там, глаз подбили, еще что-то. Но, в принципе, такого не было. Такого не было, там, в первые годы, там, тренировок. Никто там никого не подбивал, там, ну, дети. Какие там, в 7 лет, что он, какой у него там удар может быть сильный, тем более в перчатках. Да, перчатки, правда, эти, конечно, на завязках были такие, с конским волосом, но все равно особо увечья там нанести было сложно, тем более ребята 7-летние, которые особо ничего не умеют.
Но 7 лет довольно рано, кстати. Обычно в кино как раз-таки история. Парень был слабый, его побили, он собрался, пошел в секцию бокса, преодолел там себя, стал чемпионом.
А много таких историй, и много родителей приводят таких ребят. У меня даже, я знаю, лично случай, да, привели ребенка, говорят, вот в школе обижают, над ним там смеются, еще что-то, он такой полненький был парень. И вот он начал заниматься, как сейчас, по-моему, Савелий его звали, а сейчас он, к сожалению, не ходит, я не знаю, по какой причине, у них там, они, по-моему, переехали куда-то. Вот, но...
В Реутове делал?
Да, в Реутове был, да, в Реутове у меня в зале тренировался, и все, он втянулся, начал тренироваться, начал ездить на соревнования, научился вести себя в коллективе, ставить себя в коллективе, и потом мама приходит, вы знаете, говорит, на него уже жалуются, что он там кого-то побил, я говорю, ну, за дело-то побил, ну, да, говорит, на него там, говорит, как-то там обзывались, там еще что-то, я говорю, ну, говорю, ничего страшного, за дело можно, вот, поэтому, как бы, были такие случаи, что действительно приводят, когда какие-то трудности возникают в таком подростковом, в юношеском возрасте. Много ребят приходят, чтобы научиться постоять за себя и отстоять свои какие-то права, свое слово.
Ну, у нас на двоих с Серегой три пацана. Самое время, Серега, отдавать. Уже пора и в бокс.
Да, я согласен.
Завидую вам, даже слегка. У меня пока что...
Какое-то время занимались.
У меня пока что две дочки.
Да, а скажи просто, Алексей, а ты вообще много дрался в детстве?
В детстве? Ну, в школе постоянно дрались. Даже там это независимо от того, что я занимался единоборствами. Просто у нас любили все... Все любили подраться в школе. В школе у нас такой еще класс был. У нас А, Б, В, Г, Д. То есть было столько групп, и я учился в Д-классе. И в Д-класс собрали таких вот хулиганов, наверное, всех, которые таких вот... Но не из благополучных семей, а просто... Просто такие вот ребята, которые, наверное, уже видели, что могут быть хулиганистами. Видимо, заведомо уже знали там семьи, кто там постарше, там старшие братья, сестры учились. Вот, знали, и вот нас собрали в Д. И да, у нас таких вот Г и Д, два класса, мы постоянно там любители подраться были. Ну, а потом, конечно, юношеский возраст, там подростковый, там уже нужно было себя учиться ставить в коллективе, какую-то там значимость свою в городе показывать. Да, тогда дрались уже там... Дрались серьезно, там и подбитые глаза, рассеченные руки, там и так далее. Все это было. Где-то за девочку заступиться, где-то свою честь отстоять. Все это мы проходили. Раньше это было можно. Сейчас нельзя. Сейчас это все запишут на телефон, все это с камер видеонаболюдения и статья.
Более того, сейчас можешь оказаться виноватым, даже если за правое дело вступишься.
Да, да, не единожды такие случаи бывали, и сейчас есть. То человек ударил. Кто быстрее заявление написал, тот и прав.
Ушли дуэли уличные. Ушли уличные дуэли, теперь дуэли телефонные.
Ладно, а скажи тогда кнопочные. Такой вопрос. А кто в детстве производил больше на тебя впечатление? Киношный Ван Дамм или настоящий Майк Тайсон?
Да, наверное, Майк Тайсона я тогда особо-то и не знал. Это когда уже там начал заниматься усиленно единоборствами, да, тогда уже Тайсона мы знали. А до этого, конечно же, Ван Дамм. Ну, для меня вообще кумиром были это мой брат и мой отец. То есть мой старший брат, мой отец, я на них смотрел, думаю, вот это вот, да, вот это вот серьезные ребята. То есть я всегда хотел быть на брата похожим.
А брат старшего. Каких успехов добился в спорте?
Брат никаких, к сожалению, он умер, ему, его уже нету в живых, Царство Небесное. Да, я не дожил до 33 лет. Вот, так случилось. Вот, брат спортом особо не занимался, там, когда-то футболом занимался, потом когда-то ходил там на бокс для себя, там, чуть-чуть. То есть так вот, по чуть-чуть везде. Вот, ну, просто потому, что он старше, мне хотелось быть на него похожим. Потому что он был мужчиной. Он был мужчиной, который может постоять за себя, за своих родных, близких, очень рукастый, рукодельный, там, собирал, разбирал автомобили чуть ли не закрытыми глазами. Вот. И за словом в карман не лез, когда приходилось.
Ну, на самом деле, это здорово. Действительно, времена меняются, как мне сейчас говорят, с тем, что есть много интернета, дети не играют на улицах, и в основном там все происходит где-то в социальных сетях. Не мужчины у нас зачастую растут, а мужчинки их сейчас так называют.
Вы знаете, вот сегодня произошла ситуация. Я ехал, думал, записать историю эту, рассказать в этом Инстаграме, нет. Ну, сейчас расскажу вам. Иду утром в магазин.
В запрещенном Инстаграме, подожди, мы не должны это упомянуть.
Да, да, запрещенном. Ну, я все же пока что им пользуюсь. Да. Историю расскажу. Иду в магазин, идет юноша, ну, лет 9-10, наверное.
Да, ребенок еще.
Ну, ребенок, да, прям ребенок с розовыми волосами, мальчик. Я прохожу, я говорю, мальчик, у тебя, говорю, голова, говорю, испачкалась. Ну что? Я говорю, у тебя голова, говорю, испачкалась. А, нет, это краска, говорит. Я говорю, это, говорит, покрасили. Я говорю, так ты же, говорю, мальчик, подожди. Он говорит, да, мальчик. Я говорю, а что ж у тебя волосы покрашены, как у девочки? Мне идет. Я говорю, что за глупость? Кто тебе, говорю, такую глупость сказал? Ну, мне сказали, что мне идет. Я говорю, нет, тебе не идет. Ты же, говорю, мальчик, говорю, не нужно, говорю, с крашенными волосами ходить. Ну, все, он так раз это... Ну, поулыбался и пошел дальше. Ну, как бы я же тоже не могу сказать, ты вот так вот не ходи, так не делай, там, волосы постриги, но просто само по себе, я не знаю, у нас, конечно, другие кумиры, другие примеры были, а вот сейчас, когда смотришь вот на такое... не понимаешь этого всего.
Ну и боремся мы за ценности, поэтому и боремся на всех фронтах, в том числе на информационных, потому что действительно и время сложное, и пацанов, вот я бы с удовольствием сына отдал в единоборство, чтобы он мог всегда постоять за себя.
Ну, вообще, я, конечно, читал биографию Алексея, и это было очень интересно. То есть, во-первых, меня поразило то, что ты фактически профессионально занимаешься двумя видами спорта, что, ну, на мой взгляд, очень тяжело совмещать. То есть ты достиг больших успехов и в кикбоксинге, и в боксе. То есть вот расскажи, может быть, больше про свою карьеру, вот как ты
добивался. Ну да, открываешь Википедию, все пестрит золотом, серебром, почти и бронзы нет, одни высшие награды в кикбоксинге. И такое ощущение, Леш, что ты там, ну, уже даже нечего тебе было там больше уже доказывать.
Ну, на самом деле, в интернете всей информации нету, и там пишут, что я мастер спорта международного класса, хотя я заслуженный мастер спорта.
Не, у нас титр правильный на радио, посмотри потом, у нас заслуженный мастер спорта.
Да, и ну, много моментов там как бы указано, не указано. Вот,
чемпион мира, чемпион Европы.
Да, ну, чемпион мира, чемпион Европы просто там не единожды, да, как там указано. Вот, что касаемо карьеры, начал с кикбоксинга и параллельно выступал по боксу еще по любителям. Когда-то за институт боксировал по боксу, но все же так получилось, что... Вообще расскажу историю, как я в институт попал. Да, я был абитуриентом, ездил на подготовительный курс, учился в МИИТе, Московский институт инженеров транспорта на Новослободской. Вот, тренер отправил меня туда, говорит, пойдешь туда учиться, там есть кафедра бокса, как будешь, да. Ходить, заниматься, продолжать свою боксерскую карьеру, там вообще, ну, спортивную карьеру, и учиться при этом. Вот, будучи абитуриентом, я уже боксировал за сборную института по боксу. Но поступил я с Олимпиады в институт, но вовремя не подал документы. Мне говорили там, мама говорит, сынок, говорит, подай эти, говорит, документы. Говорит, время уже пришло, говорит, все. Я говорю, мам, да еще до сентября, говорю, еще успею. Я прихожу подавать документы, и оказывается, что зачисление на очное бесплатное уже закончено. Либо на вечернее бесплатное, либо на платное. И все, я понимаю, что я встрял в дуб. И все, и думаю, что же мне делать. Но пришлось на вечернее идти. Сказали потом, с потерей года ты переведешься. А с вечернего, как известно, забирают в армию. И вот я там за институт побоксировал еще, как раз боксировал на вузах, и мне говорят, сейчас будет чемпионат вооруженных сил России по кикбоксингу, тебе нужно туда ехать, нужно поучаствовать. Я еду на чемпионат России вооруженных сил, провожу там два боя, оба выигрываю, и в финале у меня ждет, соперник, мастер спорта, я тогда еще не был мастером спорта, я кандидат был. И выхожу на финальный бой, и на этом финальном бою присутствует начальник бокса ЦСКА. Центрального спортивного клуба армии. Ульянович Виктор Петрович тогда был, царство небесное. И я в этом поединке выигрываю нокаутом в первом раунде. И он говорит, вот этого парня в ЦСКА. И, соответственно, меня забирают в ЦСКА. Я служу в армию в спортроте. Затем остаюсь служить по контракту. Ну и вот так вот, в принципе, моя карьера от бокса, какой-то момент, там, когда я с кикбоксинга перешел в бокс в институте, она опять плавно перешла в кикбоксинг, потому что в ЦСКА я выступал уже там именно по кикбоксингу, попал в сборную команду страны и на протяжении 7-8 лет являлся первым номером сборной команды страны по кикбоксингу. Вот, и затем, ну и в кикбоксинге можно выступать как по любителям, так и по профессионалам. И я совмещал профессиональную и любительскую карьеру в кикбоксинге. Завоевал 3 титула чемпиона мира. Стал абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. Также выполнил звание заслуженного мастера спорта по кикбоксингу. И затем был перерыв у меня в спортивной карьере. Я вообще ничем не занимался, так скажем, полтора года. Полтора года был перерыв. И когда я вернулся в спорт, решил все это возобновить, конечно же, никто не хотел мне делать поединки. Думали, что все, Леха сдулся, как бы уже... Ничего нету. Пришлось начинать все сначала. Будучи заслуженным мастером спорта, мне пришлось ехать на чемпионат Москвы, чемпионат России. То есть все с самого начала. Чемпионат Москвы, чемпионат России выигрываю. Тогда мне уже предлагают профессиональный бой. Первый профессиональный бой я выигрываю. И затем предлагают второй профессиональный бой в Сан-Тропе на южном берегу Франции. Там с титулованным таким соперником. первым номером рейтинга Glory, Даню Илунга. Вот мы с ним отбоксировали, я выиграл этот бой, и посыпалась масса предложений. Но на тот момент я уже там спарринговался с Александром Поветкиным по боксу, с Дмитрием Кудряшовым, с Григорием Дроздовым был опыт. У меня еще там до этого мы с Гришей тренировались вообще очень долго вместе. И я уже себя видел в боксе. Видел в боксе, ну, все-таки спорт — это работа. Это работа, и совсем непростая, особенно профессиональный спорт, особенно единоборство, где пытаются, во всяком случае, бить тебя по голове, не только по голове, но и по всем другим конечностям. Да, и хотелось бы, чтобы это как-то окупалось. А в кикбоксинге этого нету. Нету финансов практически совсем. Может быть, сейчас со сменой руководства там как-то все это переходом в другие руки федерации, возможно, сейчас будет как-то все налаживаться. Но на данный момент кикбоксинга у нас в стране как такового нету. Как такового нету, и поэтому оплата минимальная. Самый большой гонорар, который я получал в кикбоксинге, это там порядка 6 тысяч евро. 5-6 тысяч
евро. Это лучший кикбоксер мира.
Ну да, да. То есть, когда поступили там предложения...
А какие годы были? Да, извини, что перебиваю.
Это,
какие
призы? Это 14-й год. В 14-м году вот как раз вот на южном берегу Франции, в Сан-Тропе, когда я боксировал, 6 тысяч евро. 6 тысяч евро заплатили за этот бой.
Ну это кошмар просто вообще.
Да.
То есть, как, если там вот в боксе чемпионаты мира, там миллионы разыгрываются, десятки миллионов тут.
Ну, даже я тебе хочу сказать, что не всегда разыгрываются десятки миллионов долларов в профессиональных боях за титул чемпиона мира. Если все зависит от медийности спортсмена, все-таки это важно. Есть спортсмены, которые не показали. Вот сейчас мы берем поп ММА, допустим, сейчас очень популярная вот эта история. Ребята не показывали особо никаких высоких результатов в спорте. Они не являются мастерами спорта, там, не говоря уже там, о чемпионстве там, мира или заслуженного мастера спорта. Ничего такого нету. Но они медийны. То есть они прославились, и причем прославились, как говорится, хорошими делами прославиться нельзя, да? Вот прославились они не совсем хорошо, но они известны.
А что они сделали-то?
Кто-то кого-то поругал там такими словами, что это вылилось куда-то в интернет и набрало много просмотров, и они стали известными.
Ну, это специально, в смысле, да? То есть это такое...
Есть специально. Вот сейчас,
черный пиар.
Да, черный пиар тоже пиар, да. И большинство сейчас людей в поп-ММА, индустрии, вот в этой единоборств, этим пользуются. Все это пошло, конечно, в наше время это пошло все от Конора Макгрегора.
Только я хотел сказать, кто к автобусу в Хабибе вломился.
Это пошло оттуда. Потом Хабиб как-то это тоже там перенял, но он более корректно все это делал.
Ну, Макгрегор-то просто безбашенно, тем самым повысил свой личный бренд и стал супермиллиардером просто.
Но от кого это вообще изначально пошло, знаете?
Нет, расскажи.
Трэш-токинг. Нет, серьезно?
Не, серьезно, не знаю. Я не знаю.
Мухаммед Али. Самый первый трэш-токер.
Так интересно, я про него недавно фильм смотрел. Не про него, а просто про Гарлем. Ага. И там он в эпизодах был. И действительно, что он очень много говорил.
Вот он очень много говорил. Очень много говорил. И было моментами, что его слова совпадали с действиями. И это было особенно круто.
Он всегда говорил, что я все выиграю, я всех побью.
Мы все так, на самом деле, когда ты настроен быть чемпионом, ты так думаешь. Но ты так не говоришь. Ты как бы стараешься быть
кто-то
более сдержанным.
Кто-то даже сглазить боится, кто-то скромен просто.
Да, я, ну, кто-то скромен, кто-то что-то. А я более того скажу, спортсмены, они... большинство верят во всякие приметы, они очень суеверны. Даже приведу пример, когда бывает, идешь, я думаю, у Сергея тоже. Сергей, ты же наверняка суеверен в каких-то моментах.
Касаемо
там перед игрой, я вот в прошлый раз делал так, значит, я в этот раз тоже, наверное, буду делать так. Есть такие моменты?
Ну, на самом деле, не супер суеверен, но вот ты правильно сказал, что я не склонен вот до игры там говорить, да я у тебя выиграю, да я там всех порву сейчас. На самом деле, нет, конечно, это все как бы ты постепенно действуешь, шаг за шагом, партия за партией, ну и дальше уже.
Хочешь, я тебя удивлю?
Ага.
Я очень общительный человек, там могу с утра там, в WhatsApp написать 25 абзацев, у Сереги есть ритуал, что он перед партией ни с кем вообще не хочет общаться. Ни с кем. Даже...
Это не ритуал, это просто собранность, я абстрагируюсь.
Концентрация.
То есть, условно, мы дошли до того, что мы идем в гостинице, например, на турнире, и не здороваемся. То есть все не понимали, все думали, что Сережа очень странный, что у нас плохие отношения. То есть Серега мог пройти стеклянным взглядом мимо меня, там кивнуть головой, там вот только я хотел сказать кивнуть. А вечером, то есть когда закончил турнир, мы там сидим уже, там пьем кофе, болтаем, там все, там смотрим кино. И для всех, и вот я тебе скажу,
как-то,
когда...
Как-то странно у вас очень проходит, странно. После игры проходит, пьем кофе, смотрим кино. Ну, я думаю, что? Все гораздо веселее что, должно проходить. Я думаю, все должно быть гораздо веселее.
Мы спортсмены. Вот я тебе скажу... Но на самом деле это очень важный момент. Матч на первенство мира за шахматную корону, Нью-Йорк, огромный ажиотаж. Я почти единственный представитель прессы, и все меня спрашивают, а в каком отеле живет Серега? А ты веришь? Я не знал. Я серьезно, до сих пор не знаю, потому
Серега,
что...
Серега, расскажи, поделись пускай, хотя бы сейчас узнают
за все
об этом.
13...
Это я уже забыл название отеля.
Да, суть не в этом. Суть в том, что мы за все 13 партий, кроме как вот между пресс-подходами, вот так взглядами перемигиваясь, от первой партии до последней мы не общались. Ноль просто общения. Вот это не суеверие, это скорее именно концентрация.
Да, да. Нет, ну, а я говорю именно про суеверие, там какие-то моменты. Даже, знаешь, как, может быть, это не суеверие, какая-то традиция своя, там, как ритуал. Я, допустим, перчатку, когда вот перчатки одеваю, я одеваю исключительно с правой перчатки, с правой руки. Всегда, то есть я там не раз левый.
Думаешь,
меня,
то
нет.
Есть реально об этом думаешь?
Я не думаю, у меня просто, ну да, да, то есть у меня всегда вот так вот, всегда так, потому что я делаю это с правой руки, и даже перед спаррингами делаю именно так, и я хочу, чтобы перед боем у меня было именно так, и каждый бой я, все свои поединки, которые я проводил в профессиональном боксе, я всегда одевал перчатку с правой руки.
Не, ну вот интересно, всегда интересно. Я вообще, Серег, не припомню, чтобы шахматисты, кстати, перед матчами или где-то хоть кто-то, как боксеры, заявляли, я его разорву, да я там выиграю, завершу матч досрочно. Это, может быть, со времен Фишера даже не было такого.
Серег, надо этим работать.
Я скажу, что до последних лет этого не было вообще, но вот не так давно появился шахматист Аниш Гири. Это молодой шахматист, он вообще изначально выступал за Россию, потом переехал в Голландию, но это уже много лет назад. И он вот ввел как-то за правило, троллить, да, своих соперников. И у него что ни пост в социальных сетях, то какой-то троллинг. Поэтому мы уже чуть-чуть начали привыкать, что в шахматах этот элемент тоже начал появляться.
Ну, на самом деле, вот смотри, мы выходим, почему говорят, русские как бы скучные бойцы. Там вот как бы скучно, там все это.
Нет шоу, да?
Нет шоу именно перед боем. Бои показывают наши шикарные. Прям шикарные поединки. Но нету вот перед поединком вот этого какого-то ажиотажа, привлечь внимание, там поругать друг друга, там где-то потолкаться, еще что-то, какая-то такая вот история. Бывает же сейчас много историй, которые наиграны. Очень много наигранных историй.
Мне кажется, когда... 99%.
Ну да, 90%, наверное, процентов точно. Вот. Это привлекает людей. Это привлекает людей, но... Сейчас стало привлекать много слишком грязи. Вот такой вот. Берем поп ММА, вот эти там кулачные бои, они там на чем свет стоит, ругают друг друга. Там маму ругают, задевают. Там весь семейный альбом. Там я так, сяк.
Ну, это уже перебор для
да,
хайпа.
То есть перебор, да, но это, ну, как бы, перебор с хайпом. Я думаю, что проблема в том, то, что это популярно. Это популярно, соответственно, значит, people have it. People have it, это поэтому популярно. Вот и все. Если бы это не было людям интересно, они бы это не смотрели, этого бы не приживалось. Люди любят копаться, знаешь, там, в чужом нижнем белье, там, еще какие-то вот такие вот, смотреть какие-то склоки, и, там, ругань, драки. Вот что людям интересно, к сожалению.
К огромному сожалению.
Да.
Поэтому процветает и в музыке, и в искусстве, и в литературе то, что грязно, то, что... Классика, это уже всем скучно.
Нет, есть просто интеллектуальные, да, какие-то там, допустим, трэш-токинг, так называемый, где можно где-то без лишних оскорблений, но прям поддеть так своего оппонента, что...
Ну, это в шахматах как раз происходит, и, ну, в основном все это понимают, но для некоторых это не очень приятно.
Ну, да, да.
Ну, на самом деле... есть спортсмены, которые молчали, а у кого кто-то наоборот никогда не полезет в карман за лишним словом. Это все зависит от индивидуальных. И на самом деле грамотно подогревать бой, соревнования, это тоже большое-большое искусство. Мы обязательно вернемся к этой теме, к нашему интересному разговору после того, как послушаем на радио «Спутник» выпуск новостей.
Корякин. За спорт.